Анна Осокина. Шпионка против генерала или главный королевский секрет. Глава первая. Агнес Ильграс.
«Милли, держите спину прямо!» – прикрикнула гувернантка Гринхильда Марсе. «Вы больше не в приюте, а в доме благородной госпожи!»
Девочка дернулась от удара стека и скривилась, вот-вот собираясь расплакаться.
Примечание. Стек – короткая тонкая трость с ременной петлей на конце, применяемая как хлыст при верховой езде. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания.
Я, насколько могла, незаметно опустила руку под стол и сжала ее колено. Она глянула на меня, я покачала головой и одними губами сказала: «Не плачь». Милли прерывисто вздохнула, но взяла себя в руки и продолжала медленно разрезать мясо на маленькие кусочки. Выглядело это неловко, но девочка старалась, потому что знала, в противном случае бить будут по рукам, а самое болезненное – это пальцы.
Мы сидели в просторной столовой, отделанной темным дубом, за длинным прямоугольным столом, искусно вырезанным все из того же дерева и до блеска натертого воском. Стол накрыли согласно всем правилам этикета. Вместе со мной здесь сидели 6 девочек от 10 до 18 лет. Все мы очень различались внешне, но было кое-что общее. Каждая из нас обладала красотой и умом. Именно по этим двум качествам госпожа Иветта Ильграс выбирала приемных дочерей. Да вот только ее детьми мы были лишь на бумагах. А на самом деле моя опекунша преследовала совсем иные цели.
«Тяжело только первые месяцы», –
почти неслышно шепнула я новенькой Миле, которая появилась в доме пару недель назад. И, пользуясь тем, что гувернантка, а скорее надзирательница, отвлеклась на что-то за окном, добавила: –
«Главное, не плачь, иначе будет гораздо хуже».
Милли посмотрела на меня и, сжав челюсти, кивнула. Ей недавно исполнилось 10. Я попала в дом госпожи Ильграс, когда была на 3 года старше. С тех пор минуло 5 лет. Но я до сих пор с содроганием вспоминала первую зиму, проведенную в этом роскошном поместье. Теперь же я всему научилась, обросла толстой кожей, приспособилась, иначе не выжила бы. Не скажу, что здесь жилось хуже, чем в приюте. Вовсе нет. Я получила свою комнату, носила самые изысканные наряды, имела доступ к огромной библиотеке, в которой получала знания в самых разных сферах. Меня учили этикету, танцам, безупречным манерам, езде верхом и, конечно же, иностранным языкам. Моему образованию позавидовала бы любая девушка, но при всем этом первое время приходилось очень трудно. Госпожа Иветта чрезвычайно требовательно относилась к своим воспитанницам. Мы должны были быть лучшими во всем, и любой промах строго карался.
Стек – любимый инструмент гувернантки Гринхильды Марсе.
Но сама хозяйка поместья предпочитала более изощренные наказания. К примеру, оставить провинившуюся подопечную на несколько дней без еды. При этом мы все были обязаны являться на завтрак, обед и ужин и сидеть вместе со всеми, вдыхая аппетитные ароматы и тихонько, чтобы никто не заметил, сглатывая слюну. Готовили для нас самые лучшие блюда, чтобы девочки всегда выглядели великолепно. Но хуже всего было молчаливое недовольство госпожи Иветты. Она могла одним взглядом сообщить, что думает о том или ином проступке. Как бы мы все к ней ни относились, но втайне старались угодить и заслужить одобрение, потому что поощряла эта женщина тоже великолепно. Те девочки, которые чем-то заслужили ее особое расположение, отправлялись вместе с ней на торжественные приемы, на которые ее с завидной регулярностью приглашали. В закрытые клубы по интересам она дарила дорогие подарки – одежду, украшения и даже животных. Например, Артане – моей нареченной сестре, которая уже вышла замуж и уехала из нашего дома в прошлом году, госпожа Иветта подарила именную карету с 4 лошадей. Когда Артана сумела настолько влюбить в себя иностранного посла на одном из званых вечеров, что уже на следующий день он приехал к ней свататься. Да, каждая из нас хотела служить приемной матери еще и потому,
что она являлась для нас примером. Для меня точно. Да, я злилась на нее, иногда до красных звездочек в глазах, но все же она являлась для меня неоспоримым авторитетом. Именно поэтому я научилась не совершать промахов. В любое занятие, будь то новомодный танец, который предстояло выучить к следующему балу, или урок истории, я впивалась зубами и ногтями, чтобы показать, что сумею, что смогу, что достойно носить фамилию Ильграс. В доме я была старше среди воспитанниц. Еще немного исполнится 18. Лили и Маиси по 16. Райнике 15. Милли оказалась самой младшей. Мне становилось жаль ее, когда я думала о том, сколько ей предстоит пережить, прежде чем она всему научится. Но все же для нее это был единственный шанс получить настоящую жизнь, а не влачить жалкое существование на улице. Очень мало кто из приютских детей находил место в жизни. Благодаря госпоже Ильграс мы свое нашли. Или, по крайней мере, находились на пути к этому. В обеденный зал вошла служанка в строгом сером платье с накрахмаленным белым передником. Она безмолвно передала госпоже Марсе сложенный вдвое лист. «Агнес», – посмотрела она на меня, – «когда закончится трапеза, госпожа Ильграс желает видеть вас у себя в кабинете». Я с достоинством кивнула, нисколько не ускорившись, и продолжая аккуратно отправлять маленькие кусочки стейка в рот, хотя внутри все всполошилось. Нечасто Ивета разговаривала с нами с глазу на глаз. О чем она хочет со мной поговорить? Я вся дрожала от нетерпения, но внешне продолжала завтракать с застывшей на лице благожелательной улыбкой, которая стала вариантом моей маски, за которой я прятала истинные эмоции, проживая в этом поместье почти треть жизни.
«Госпожа Ильграс, можно?» Я постучалась в дверь кабинета опекунши и, дождавшись ответа, вошла, плотно закрыв за собой дверь. Знала, что Ивета не любит, когда дверь хоть немного приоткрыта. Приемная мать всегда обращала наше внимание на то, что двери должны быть закрыты, а мы очень осторожны, когда обсуждаем с кем бы то ни было, что бы то ни было. «Входи, Агнес», – улыбнулась она мне. Ивета была высокой 45-летней женщиной с очень прямой осанкой, а ее внешности и лицу, и стану позавидовали бы многие юные девушки. При виде меня она поднялась из-за стола, где просматривала какие-то документы. «Как прошло твое утро?» – поинтересовалась она. «Спасибо, все замечательно», – ответила я спокойно, изнемогая от любопытства. «Я рада», – улыбнулась Ивета. «Агнес». Она подошла ко мне совсем близко и положила руки на мои плечи. Я стояла все с той же благожелательной улыбкой, лишь позволила себе чуть приподнять брови, хотя хотелось топнуть ногой, чтобы она скорее продолжила мысль. Но опекунша не торопилась, словно собиралась с мыслями или думала, как бы преподнести грандиозную новость. В том, что она хочет рассказать мне о чем-то поистине невероятном, я уже нисколько не сомневалась. Успела хорошо ее выучить. «Да?» – все же решила поторопить Ивету я.
«Девочка моя!»
Улыбка стала шире.
«Ты едешь в королевский дворец». Новость оказалась настолько ошеломительной, что я не сразу сообразила. Ивета ждала от меня ответ.
«О!» – только и смогла выдавить.
«Я знаю, это несколько неожиданно, но ты моя самая преданная ученица»,
сказала она, а потом серьезно добавила.
«И самая способная. Ты напоминаешь мне саму меня в молодости».
Женщина ласково провела по моей щеке кончиками пальцев. «Благодарю. Не знала, что еще сказать в этом случае. Я ждала, пока приемная мать сама начнет рассказывать мне, в чем дело. Все равно я знала ее привычки и характер и понимала, что пока она сама не захочет о чем-то рассказать, я ничего не узнаю, поэтому ее ни в коем случае нельзя торопить.
Сегодня от надежного источника я узнала, что король решил женить своего сына».
Она замерла на несколько мгновений, желая удостовериться, что я правильно поняла ее мысль. Я лишь кивнула. Всегда знала, что рано или поздно за знания, данные мне, придется расплачиваться.
Это еще не объявили официально, но очень скоро во все уголки Истхонских островов отправятся гонцы с посланиями о том, что королевский дворец объявляет смотрины.
«Что требуется от меня?»
Сразу перешла к делу. «Пройти все испытания, если таковые будут иметь место, и сблизиться с принцем».
«Я должна только соблазнить его или...»
Даже боялась это произнести вслух. «Выйти замуж за венценосную особу? Стать принцессой?» «Многое могли воспитанницы госпожи Ильграс, но таких высот еще не достигали, чтобы проникнуть в семью короля». «Все, что понадобится, моя дорогая, я даю тебе полную свободу действий».
Даже голова слегка закружилась. «Какова моя истинная цель?» – спросила, облизав вдруг пересохшие губы.
«За что тебя люблю? Так за то, что ты всегда зришь в корень, несмотря на юный возраст», – сказала опекунша и отошла от меня к своему столу. Она оперлась на него ягодицами и, внимательно глядя на меня, продолжила. «Королевская семья уже много лет хранит секрет, и мне нужно, чтобы ты узнала его».
«Секрет какого рода?» – прищурила я глаза.
«Точно не знаю, но предполагаю, что это какой-то мощный артефакт, который дает своему обладателю сверхспособности».
Мысли метались одна к другой. Я чуть прикусила губу, подойдя к окну, и приоткрыла тяжелую рыжую портьеру. За окном лил дождь, как это часто бывает осенью. «Мне нужно лишь выведать об этом или украсть артефакт?» Я затаила дыхание.
«Если такой предмет существует, он нужен мне», подтвердила догадки госпожа Ильграс. «На него уже давно есть покупатель. Я ждала удобного случая, чтобы отправить кого-то из вас во дворец».
«Можно вопрос?»
– глянула на опекуншу я. Та кивнула.
«Почему я?»
«Насколько знаю, принцу всего 16. Лила или Маиса больше подойдут ему по возрасту». Иветта рассмеялась, но потом стала снова серьезной. «Во-первых, они еще обе не готовы. Только ты обладаешь достаточными навыками, чтобы провернуть это дело и не потерять голову во дворце. К тому же...» Женщина замолчала. Я снова подняла брови, показывая, что слушаю ее. «К тому же, как мне донесли, принцу нравятся девушки именно твоего типажа, хрупкие и золотоволосые. Маиса слишком высока для него». А Лива настолько жгучая брюнетка, что эту черноту не вывести никакими средствами для волос. А магия Морока во дворце может не сработать. Сама ведь знаешь, какая у них там серьезная защита.
Опекунша снова приблизилась ко мне.
«Я знаю, ты меня не подведешь. Никогда до этого не подводила».
«Да, но никогда до этого мне не поручали такие серьезные задания. Было по мелочи. Разговорить того или иного важного господина, пользуясь миловидной и наивной внешностью, пофлиртовать, чтобы выведать ту или иную информацию. Артана для этого даже замуж вышла за иноземного посла, и теперь госпожа Ильграс всегда была в курсе всех его дел, очень дорого продавая информацию заинтересованным людям. Сам же посол, похоже, даже не догадывался, что его прелестная жена, которая вот-вот подарит ему первенца, тщательно следит за каждым его шагом, за каждым документом, который приходит мужу. Но проникнуть во дворец, мыслимо ли шпионить за самим принцем или того паче королем? О небо, помоги мне! Мне было страшно так, что пришлось спрятать за спину руки, которые мелко подрагивали. Я не должна никому показывать свою слабость, даже госпоже Ильграс. Особенно ей. «Не подведу, можете не сомневаться», — сказала твердым голосом. Все случилось так, как и сказала приемная мать. Ее источники никогда не ошибались. И уже через 2 недели после нашего разговора тет-а-тет я тряслась по ухабам да кочкам в карете. Поездка предстояла не очень долго, всего сутки. Это еще